Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему мы читаем пьесы? Можно ли убить дракона, если его власть держится на страхе друг друга? Готовы ли мы встретиться со своей темной стороной и к чему эта встреча может привести? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы у нас такой... супер шорт-лист. Да, сегодня мы будем говорить, наверное, во второй раз за всю историю эпиграфа о драматургии. Мы, вот у меня был в гостях Родион Белецкий, современный драматург. Мы с ним говорили о современной драматургии. А с Олегом мы решили взять такую классику-классику. Это советский русский драматург. Его еще называют драматургом-сказочником Евгений Шварц. И будем сегодня говорить про две его пьесы. Наверное, но сказать, что самые сложные пьесы, ничего не сказать, потому что на самом деле ну, у него несколько пьес да, с таким двойным содержанием. Вообще все пьесы, которые он писал, они такие очень и очень с двойным содержанием. Да? Итак, мы будем говорить про «Дракон» и про «Тень». Немножко поговорим про экранизации и драматургизацию. Вернее, не про драматургизацию, сколько театрализацию, да? Постановки в театре. Потому что я смотрел в театре и смотрел, соответственно, экранизации. Дорогие друзья, кстати сказать, кто присоединился, очень будем рады вашим мнению. Вот вы читаете ли пьесы, или вы считаете, что пьесы нужно смотреть в постановках и, в общем-то, не мучить себя всеми этими перечислениями героев, которые что-то друг другу говорят. Вот насколько для вас интересно читать пьесы, и каких тогда пьес, каких драматургов вы читаете? Вот, кстати, первый вопрос, Олег, тебе. Скажи, а вот ты лично любишь читать пьесы?
Честно говоря, лично не очень люблю, но есть, во-первых, пьесы, которые надо прочесть все-таки как часть такого культурного наследия, имею в виду там Шекспира, Островского. У меня, кстати, в детстве была книга, сборник пьес Островского, я читал с интересом.
Да. Ну, Островский вообще абсолютно гениальный, все-таки русский драматург.
Динамизм, прекрасные диалоги. Ну, то есть тоже мне не все пьесы нравятся, но какие-то прям вот нравились очень сильно. И, наверное, не очень я так отношусь вот к современным вот этим вот документальным пьесам. Вот это вот желание сделать все как в жизни, оно на сцене-то смотрится, бывает интересно, а вот читать это, ну, чаще всего, ну, как-то вот, мне не нравится.
Не нравится, да? Ну, вот смотри, я долгое время топил за тему, что драматургия, она, собственно, живет в режиссерском варианте, да? Она живет в режиссерском варианте, то есть драматургии читать не нужно, и нужно, значит, смотреть, соответственно. Но попав на совершенно разные постановки...
Да, я вот как раз хотел сказать, что все-таки текст есть текст, а ты можешь обнаружить, что режиссер настолько далеко ушел от исходного текста, и ты просто не увидишь этого, если не читал текста.
Вот, самого. Поэтому и плюс... ну, понимаешь, когда ты одно время да, начинаешь преподавать литературу, ты понимаешь, что без драматургии ты никуда не уедешь. Да? Да, без драматургии... Конечно. Ну, например, я это не относился, например, к Шекспиру. Шекспир я любил всегда, и драматургию Шекспира, его гениальные тексты. Я все время говорю, помнишь, у нас как... А, было у нас с тобой про Шекспира, мы говорили в самом начале.
У нас было,
и мы как-то говорили о том, что ну, вот, нужно ли можно ли осовременивать Шекспир или нет, или руки прочь от Шекспира, и пришли к очень простому выводу. Вы можете как угодно издеваться над Шекспиром, главное, не трогайте его гениальный текст. Как только вы тронули его текст, все, вот, ну, все катится, да, то есть есть совершенно неудачные вот постановки Шекспира, когда текст его заменяется полностью, да, прозаическим текстом. Просто берутся идеи, да, ну, и осовремениваются. Да. И это очень неудачно.
Ну, сказать, Шекспиром несколько особой ситуации, потому что он все-таки поэт, и его пьесы — это скорее все-таки такие поэтические произведения. А вот именно когда прозаическая пьеса, тут, ну...
Ну, смотри, режет Гамлета, да, зарезал, например, порезал Козинцев Гамлета. Потому что невозможно поставить всего Гамлета вот в тот метр, который хотят режиссеры. Ведь одно дело, когда ты ставишь на сцене, да, а другое дело...
Сериал надо делать.
Началось. А другое дело, когда ты это все пытаешься в кинометр превратить. Да, там же есть рефлексии, там есть, собственно говоря, какие-то проезды камеры. То есть там время-то увеличивается во многом. Да? Там нужны крупные планы, там нужно какое-то время на то, чтобы мизансцену выстроить, которая в театре делается просто элементарно. Да? А вот, например, в кино это совсем по-другому делается. Так перейдем, ладно, к Евгению Шварцу. Так что, друзья, ждем вашего мнения. Читаете ли вы пьесы и интересно ли вам их читать? Нужна ли вам драматургия как таковая, вот без постановки? Или вы же все-таки предпочитаете уже смотреть кино или идти в театр? Евгений Шварц. Вообще, мне кажется, что немножко просто буквально штрих-пунктирно о Евгении Шварце поговорить, потому что вот как раз тот самый драматург, тот самый писатель, советский писатель, вообще очень, вполне себе легендарная личность, знакомая с... Он был знаком с, мне кажется, с самыми важными писателями вот Серебряного века, да, входил в Серапионовы братья и так далее.
Ну,
да.
Да,
вот немножко, может, о его биографии, как он вообще стал драматургом.
Так, ну, во-первых, надо сказать, что родился в 1896 году, как нас учили на курсах, надо... Говоришь о писателе или поэте, начиная с даты рождения вообще.
Так,
положено.
Так.
Итак, он воевал в Первую мировую, участвовал в гражданской войне, причем на стороне белых, о чем потом было неизвестно. И там вообще с его биографией, как у многих персонажей той эпохи, все такое несколько относительное. Потому что есть биография, как она есть, есть то, что он писал в автобиографиях, то, что потом оставалось в энциклопедии, и потом историки это все реконструируют.
Бедолаги. Ну да, он же сжег все свои записи и дневники после того, как перед тем, как уехать в эвакуацию, его насильственно эвакуировали с женой из блокадного Ленинграда тогда, да, и дневники он потом начинает после войны вести, и до смерти в 58-м году он это делает, да, и собственно, ну, его знаменитая телефонная книжка, это портреты современников, очень искрометные, такие полные вот его шварцевского юмора, да,
да,
известное, да. Ну, мне кажется, ну, потом он, соответственно, у него было слабое здоровье, он даже пытался в ополчение вступить, когда началась война Великой Отечественной. Он, кстати, с Михаилом Зощенко пишет же «Под липами Берлина» первую такую антивоенную пьесу. Вот. И, в общем-то, в 40-х продолжает работать, да? То есть я имею в виду, что во время войны
Великой Отечественной. Просто его не взяли в ополчение из-за ранения.
Да, хотя... они увидели, что у него руки трясутся, у него тремор.
Ты знаешь, мне встречалось, что некоторые биографы считают, что он был ранен во время вот ледяного похода, а некоторые считают, что, возможно, это из-за болезни действительно какой-то. То есть, вот опять же, ничего толком не понятно. Но просто я почему вот этот факт участия в гражданской войне не на, как сказать, на проигравшей стороне, так скажем, что мне кажется, это довольно сильно повлияло на его творчество в дальнейшем.
Но я тоже так думаю, ну, и мне кажется, очень важно, да. Значит, Радик с нами здоровается. Радик, добрый день, наш постоянный зритель,
добрый слушатель. День.
И Станислав, да. Мы сегодня говорим о Евгении Шварце и будем говорить про «Дракон», его пьесу, про две пьесы «Дракон» и «Тень». И я предлагаю, может быть... непосредственно к «Дракону», да? Немножко так, штрих-пунктирно о нем поговорили. Может, ты еще что-то хочешь добавить о нем?
Прошу,
да?
Но я думаю, может, по ходу еще что-то.
Да, ну, Евгений Шварц дружил с огромным количеством людей своего времени, мы уже говорили. Во-первых, он входил в литературную группу «Серапионовы братья». Ну, кто такие были «Серапионовы братья»? Ну, как минимум, там, Вениамин Каверин, да, там, Зощенко и так далее, да?
Да, вот такая, такие какие-то. Одна из очень... самых известных групп, да.
Да, одна из самых известных групп. Ну, там, в общем-то, был знаком с Пастернаком, то есть они все тогда общались друг с другом.
Ну,
да?
Мне кажется, еще важный тоже момент, это то, что он как больше известен как детский
Да, но почему как детский? Потому что он начал сотрудничать, он себя искал, он начал сотрудничать сначала с Чиши Ёж и начал писать детские
легендарным
книжки.
Легендарным
Чиши Ёж. Легендарный Чиши Ёж, да. Это действительно легендарный ленинградский журнал детский, в котором, мне кажется, были все от Хармса.
Вот как раз Хармс. Вот мне чем-то кажется, что Шварц вообще вот эта вот ленинградская отстановка, она отличается, ленинградская литературная среда, от московской.
Московской, согласен.
Да. И вот эта вот ленинградская, мне больше символизма, больше, как сказать, абсурдизма вот этого хармсовского. Там Григория Гора, даже если вспомнить.
Недавно
напечатали его абсурдистские стихи, совершенно неожиданно. И вот, пожалуйста, второй Хармс практически. Ну и вот Шварц. И вот это вот существование как бы между двух миров. Вот это увлечение Гофманом. Вот это увлечение сказочностью.
Увлечение Гофманом.
Романтизмом.
Да, увлечение Гофманом вообще у Шварца видно. Да, да, вплоть до того, что он дарит своему герою и одной из имен Гофмана, например, в пьесе «Тень». Вот главному герою, собственно. Двух сказочников.
Вообще
сказочность Шварца – это, в общем, скорее прием, нежели его, такой кредо.
Сказочность, что важно подчеркнуть, не фольклорная, а вот эта вот символистская сказочность романтиков 19 века.
Смотри, он все-таки между двух все-таки традиций находится. Конечно же, традиция литературной сказки. 100%. Да.
Да?
Это Андерсен, это Гримм, это, собственно, да, это Гофман, да, это вот мистическая проза, там немецкая мистическая новелла, русская мистическая новелла. Он очень, очень хорошо в этом ориентируется, великолепно в этом ориентируется. Да? Но при этом мы прекрасно понимаем, когда мы начинаем смотреть, даже если вы не смотрели, скажем, какие-то экранизации, да, например, до сих пор все пьесы Шварца берут для постановки в студенческих театрах. Например, мы, например, были на праздновании Нового года, и, соответственно, студенческий театр, который там выиграл какой-то конкурс по России, наш Мытищинский, он поставил там две пьесы, собственно, Шварца. Да, там «Голый король» был и что-то еще. Вот. И всегда, когда как бы хотят поставить сказку, ставят, сразу вспоминают Евгения Шварца.
Да,
почему?
Да.
Других нету.
Во-первых, традиция. Во-вторых, руководитель кружка, скорее всего, сам в молодости ставил Шварца. Но на самом деле, действительно, очень хорошие пьесы. Очень гибкие в постановке. Можно поставить с таким оттенком, с другим оттенком. Добавить музыкальных номеров совершенно спокойно.
Вообще они очень музыкальны, по сути. Да? Там даже текст музыкальный, несмотря на то, что это прозаический текст, он очень афористичный, он очень яркий. Герои, диалоги между героями, это просто можно там цитировать, можно в народ все это просто легко брать. То есть, можно...
Прекрасный баланс комедии и драмы.
Тут
Шварц просто мастер. Может быть, это сравнивать с Шекспиром, может быть, это и чересчур, но, пожалуй, в чем-то...
Вполне себе, потому что все-таки Шварц писал не простые такие сказки. Да, безусловно, Шварц писал сценарий, там, например, знаменитый фильм «Золушка», да, с Эрнстом
Гарином. «Сказка о потерянном времени», кстати.
«Сказка о потерянном времени» — это все шварцевские сценарии. Это не драматургия, это сценарий его, да. Он работал и для кино в том числе. И, кстати, Эрнст Гарин, легендарный советский актер сталинского периода, там надо умудриться бы стать легендарным актером, не попасть под эту всю мясорубку. И Гарин очень любит, и Гарин же как актер играет в его постановках, и Гарин как режиссер ставит, потому что его как раз «Обыкновенное чудо», последняя пьеса, написанная Евгением Шварцем, перед смертью, в общем-то, ставит Гарин первый, да, уже потом, собственно говоря, Горин и так далее, да. Смотри, давай-ка перейдем, может быть, непосредственно к «Дракону», да. Значит, о чем, собственно, «Дракон»? Вот о чем эта пьеса, да?
Как всегда, фабулу?
Фабулу, давай.
Ладно,
вообще, как она была написана, эта пьеса, может, для начала истории немножко?
Да, важный момент, что она написана в 1944 году.
В 43-м, да.
В 44-м постановка, да?
В 44-м, да, попытка постановки, да. То есть написано в 43-м, и он предложил ее в 44-м. Она написана была, начата в блокадном Ленинграде, уже, в, значит, соответственно, в эвакуации он дописывает ее. Да, и пытается поставить в Ленинграде, собственно.
Так что да, обстановка войны, обстановка трагедии. И да, пьеса на более чем классический сюжет. Есть город, в котором правят драконы, которому этому дракону каждый год приносят в жертву девушку. И есть рыцарь, который случайно оказывается в городе и решает спасти девушку.
Совершенно таким совершенно стандартным для рыцаря именем Ланселот. Да?
Да.
Причем он уверяет в том, что он вообще не рыцарь, и это какой-то там его предок, про который он не знает. Да?
Ну да, он все-таки странствующий рыцарь, то есть он там вспоминает, что у него уже были до этого, что он спасал, потом получал ответ неблагодарность, но, тем не менее, продолжает свою миссию по защите невинных от зла. Но поворот неожиданный. Сейчас будет спойлер, я уж не знаю. Внимание, спойлер.
Да, внимание, спойлер. Спойлеры будут, потому что смешно сегодня говорить о драконе и не говорить о каких-то сюжетных поворотах.
Да, потому что вся-то суть, она как раз в втором-третьем актах. После победы над драконом Ланселот, тяжело раненый, как бы исчезает из повествования, а жители объявляют победителем дракона бургомистра, который был при драконе таким, скорее, клоуном, можно сказать, несколько таким странноватым правителем города. И тот, можно сказать, занимает место дракона, и все, возвращается на свои круги, на круги своя, и в финале Ланселот возвращается и восстанавливает справедливость. Но тут занавес милосердно закрывается, и мы не знаем, насколько ему это удастся.
Что происходит, что будет происходить с героями. На самом деле, если пересказать, это такая стандартная сказка, да, с чуть-чуть с какими-то вариациями Шварца, да, с сюжетными вариациями. То есть вообще это удивительно, ведь, по сути, сказка заканчивается тем, что герой должен, рыцарь убивает дракона, и справедливость торжествует, да. Но у Шварца это не так, да. И плюс, ведь огромное вообще пространство пьесы заполнено диалогами между героем и антигероем, то есть между Ланселотом и драконом.
Я бы сказал, между антигероями.
Между антигероями, согласен.
Бургомистр, Генрих. Да. Вот это вот... То есть Ланселот один против всех, фактически. А значительная часть горожан, она такая.
Слушай, а в чем колеблющаяся? Да, когда мы говорим о пьесе, в чем главный конфликт этой пьесы? Да, мы знаем, там есть огромное количество персонажей. Например, кот Машенька, например. Да, там. Причем действительно очень юмористический персонаж.
Есть осел еще.
Да, есть осел там говорящий. Да. Есть, собственно, девушка Эльза, да, которую и защищает сам Ланселот, спасает от дракона, да, которые должны, в общем-то, отдать ему в жертву.
Кажется, Шварцу были, может быть, особенно интересны горожане. Вот эта молчаливая тусовка, вот эта массовка, они не любят дракона, но они вынуждены демонстрировать эту любовь, и эта демонстрация любви, она приводит к тому, что их души, они в таком раздерганном состоянии.
Что значит, они не любят дракона?
А вот хороший вопрос.
Потому что ведь они же сами говорят, это уже дракон, он хороший. Ему говорят Ланселоту. Он почему хороший? А потому что он защищает нас от других драконов. Когда у нас будет этот дракон, другие драконы не придут.
Уничтожил цыган, от которых были одни проблемы.
Причем архивариус Шарлемань, в общем-то, приятный человек. Да?
Там все приятные люди.
Да, в общем-то, приятный человек. В общем-то, не злой человек. Да? И когда его Ланселот спрашивает, что такое цыгане? Что они такие? О, это злодеи, злодеи. Он говорит, а что они сделали-то? Я точно не знаю. Но раз дракон говорит, значит, они злодеи.
Видишь, там как раз это и интересно, что они понимают ужас своего положения, что они в рабстве у дракона, что они отдают в жертву каждый год, что дракон их, в общем-то, тиранит. Но при этом они с рождения выросли в этой обстановке, когда можно только любить дракона, и больше других никаких ходов нет. И они... Это, в общем, такой стокгольмский синдром, прям вот.
Ну,
вот,
здесь, видишь, смотри, здесь же есть, мне кажется, несколько пластов, ну, несколько, по крайней мере, смысловых, да, да, пластов.
Конечно.
Значит, можно рассматривать это как антивоенный памфлет. Это было бы самый примитивный, наверное.
Можно. А почему примитивный? Да. Ну, тоже.
В том, ну, да, дракон-фашизм, Ланселот — это, собственно, антифашистское такое противостояние. Да. А, значит, основной вопрос — это о том, что почему люди подчиняются фашизму, тоталитарному режиму.
А вот эти все оружейники, которые тайком куют оружие против дракона, это такие вот,
подпольщики.
Да, французское сопротивление.
Да, такое. Ну, почему французское? Вообще подпольщики просто, да? Можно так, да? С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что можно, воспринимать дракона как некую такую довольно серьезную политическое заявление, да, такой политический памфлет, что это вообще о тоталитарном режиме, да, дракон — это вот тоталитаризм, воплощение тоталитаризма. На самом деле самый страшный тоталитаризм — это не сам дракон, да, дракон — это просто такое реинкарнация этого тоталитаризма, да, а тоталитаризм, он поражает, собственно, самих людей, само общество.
Ну, общество. Да, а дракон как бы сгущается из этих душ.
Он воплощается.
Манифестация.
Да, он воплощается. Собственно, он в воплощении. Поэтому люди не хотят, чтобы он вот, значит, дрался. Да, некоторые говорят, вообще, ты дерись, да, а мы пока посидим.
Не-не-не, оружейники-то же, кто-то ему помогает.
Помогает, да. Хотя вот когда он идет
тайком,
если ты помнишь, когда он выходит на дракона, что ему дают? Ему дают, значит, такое блюдо для бритья, да, вместо шлема. Дают, значит, какой-то картонный щит и расписку о том, что копье было сдано в ремонт. Понимаешь? Это же понятно, что это такая бутафория.
Там даже сам дракон кривится, увидев это все.
Вот. Но в результате все-таки он, да, побеждает.
Да, но оружейники ему дают меч, дают...
Шапку-невидимку,
да. Ковер-самолет, так что...
Все нормально там, да.
Там
все
как раз есть вот это вот, как в экранизации был, смелые люди, но всего боятся.
Угу.
Что вот хочется спросить, а почему же они сами-то? У них все есть.
Угу.
Им нужен просто вот человек, который встанет, скажет, давайте мне вот это все, я пойду и сражусь с драконом.
Ну, понимаешь, в чем дело? Здесь ведь очень важно, смотри, мы все время уходим в финальные сцены, да, угу. Когда, ведь после того, как бургомистр и Генрих, его сын, да, и когда бургомистр и Генрих захватывают, мы же прекрасно понимаем, что бургомистр и Генрих — это такие люди, которые... Ну, бургомистр притворяется постоянно больным, да, сумасшедшим.
Да, талантливо притворяется.
И там, ну, совершенно удивительно. Это юмор опять шварцевский, уникальный шварцевский юмор, который очень грустный иногда, да, потому что, ну, вот, когда бургомистр с Генрихом рассказывает про секретаря, которого они перекупали. Мы, говорит, мы его столько раз перекупали друг у друга, чтобы он доносил друг на друга, что он сам уже бедный запутался, кому он служит, и иногда он приходил с доносом на самого себя. Да?
Ну, там, видишь, генерал-бургомистр вообще очень такая... Потому что они друг другу... Ну, можно сказать, у них есть эта вот сыновско-отцовская связь. Угу. Они друг другу, ну, любят по-своему, но эта любовь настолько искажена, она настолько страшно изуродована, угу, влиянием дракона и их вот этими вот темными душами. Вот это, может, вообще сам... Ну, вот, там все страницы трагичные в этой пьесе.
Ну
вот
да, вот, но если начать с...
Прям про то, как дракон разлагающе действует на отношения между людьми.
Здесь важно, что это же не просто люди. Это люди, которые покалечил дракон. Mm-hmm. Да? И когда... Mm-hmm. И там очень важные, например, диалоги между драконом, который появляется в вполне человеческом обличии, да, у него там три головы, но он там... эти три головы проявляются как три его ипостаси. Да,
да, вот. Очень смешно тоже это описано.
Да, довольно смешно описано, да. И когда дракон разговаривает с Ланселотом, дракон же говорит, слушай, он говорит, и ты что, и ты вот за этих людей будешь? Ну вот это ж не люди. Он говорит, нет, это люди.
Ну да, дракон еще говорит, что вот если бы они видели, что я сделал с их душами,
Да.
если бы они увидели, они бы вас убили, господин дракон.
Да, но это ланселотовское, знаешь, вот какая-то такая подвижничество.
Ланселот верит в людей.
Да, верит. И смотри, и очень интересно, очень специфично, как дракон отвечает Ланселоту. Я же их, любезный мой, лично покалечил.
Угу.
Когда, как требуется, покалечил. Человеческие души, любезный мой, очень живучи. Разрушить тело пополам, человек околеет, а душу разорвешь, станет послушней только. Нет-нет, таких душ нигде не подберешь. Да? То есть, по сути, ведь Шварц очень тонко, и вот здесь вот как раз вопрос, ведь когда Шварц написал эту пьесу, казалось бы, антивоенная пьеса, да, он принес ее в театр, в свой любимый театр, Ленинградский театр комедии и вот и там музыкальных спектаклей, по-моему. Uh-huh. Значит, и ее где-то две генеральные репетиции, один всего был спектакль, и запретили. Uh-huh. Потом «Дракона» запрещают при Хрущеве. Но сразу после разгона Захаров пытался поставить в Ленкоме uh-huh. его, и его запрещают при Хрущеве сразу после разгона, вот, собственно, авангардистской выставки, да, на uh-huh. Манеже.
Понятно.
Значит, Хрущевым, да. Почему этот спектакль так, ну, был так опасен для, скажем, советских бюрократий?
Он слишком смущающий.
А в чем там смущающее? Что так беспокоило советскую бюрократию того времени, да, руководство?
Ну, все-таки система. Вот у вас тут призывы к восстанию. Ну, просто действительно смешно, потому что Шварц, угу. вот у него пьеса четко вот 20-х годов. Вот этот вот призыв к восстанию. Одинокий герой, который бросает вызов системе, за которым идут люди. В принципе, подобных вот сюжетов в советском, на телевидении, в театрах было достаточно много. Но таких вот, все-таки это было чересчур.
Почему все-таки так дракона так сложно убить? И можно ли вообще дракона убить по Шварцу?
Но получается, что убить-то можно, но те семена, которые в душах людей, вот с этим гораздо больше проблем. Вообще Шварц же он тоже... Ну, как тут дракон, понятно, что дракон такой классический символ сатаны.
Да-да-да, здесь смысл, вот если брать смысл, ну, Евгений Шварц, во-первых, был христианином, угу. вот, да. И он, в общем-то, этого так, ну, не показывал, но и при этом не скрывал, то есть он, например, существует воспоминание Леонида Пантелеева, да, когда они угу. встретились как раз в Чешиёш в редакции, Шварц на него посмотрел и там пристально на него и спросил: «Вы в Бога веруете?» Значит, Пантелеев так помедлил, потому что, ну, признаться mm-hmm. в то время, это прям приговор, да, и он вдруг, ну, после какого-то паузы говорит: «Да», он говорит: «Ну, я так и знал, я своего вижу сразу», да, то есть для него это очень важно было, и поэтому, конечно же, дракон — это и сатана, и это, собственно говоря, антихрист, который подчиняет общество, да, который перекраивает общество, перекраивает природу общества, да, и при этом же Ланселот — это же прообраз и Христа, который не зря, ведь сначала он первый раз приходит, дракона убивает, дракон как символ mm-hmm. греха, да, и потом он же уходит, как бы исцеляться, ну, то есть и
да,
второй раз
все второй считают раз умершим, что
да,
важно.
Да, второй раз приходит, то есть он как бы воскресает, то есть это намек на второе пришествие Христа, да, и на воскресение.
Очевидно.
На воскресение
и
Христа.
И тут как раз вот эта вот история, я, кстати, когда вот перечитывал пьесу, я вспомнил Рене Жерара, угу. богослова, который я тут недавно читал, у него тоже вот в книгах очень это удивление, что вот Христос пришел, жертва принесена, что люди должны измениться, что это жертва, которая заместила собой все жертвы, угу. потому что у Жерара там у него такая своя концепция. Но этого, ну, не происходит. Почему? Почему люди вот продолжают как бы механически подражать тому, что было до Христа, и почему они ведут себя вот так же и угу. продолжают вот такую жизнь? И вот у Шварца тоже этот вопрос. Почему вы свободны? Свободны. А вот что вам делать с этой свободой? А по-другому жить не умеем. Поэтому мы подражаем тому, что было во времена тирании дракона. И у Шварца как раз у него такое понимающее отношение к этим людям. Он понимает, что вот-вот-то они такие, и мы такие.
Вот, кстати, Вадим Каргаев написал: «Можно ли победить дракона? Ты меня спрашиваешь, может ли он победить дракона?» Я тебе отвечаю как сыну искренне: «Может, Там можно, да, ни Ланселот, ни дракон, и не победить, да? Один раз не побояться, собраться силами, взять его за глотку и мордами, наступив на хвост, мордами его гада, понимаешь? Вот так думают некоторые, ошибаются, потому что нашего дракона победить может только он сам. Да, действительно, очень хорошая цитата, Вадим, из пьесы. А там вообще вся пьеса состоит из вот таких иногда абсурдистских диалогов, да, когда об обществе.
Там, там ведь бургомистр вообще себя ведет, ну, действительно, он там действительно как сумасшедший местами.
Ну, вот и как раз вопрос о том, что Генрих и отец бургомистр, и Генрих — это реинкарнация одной личности. То есть это реинкарнация власти, которую, собственно говоря, породил тоталитарный режим, и при этом тоталитарный режим порождает такие личности. Да,
да, и круг вот замыкается. Не зря же у дракона три головы.
Да. И здесь очень важно. Здесь как раз самый важный вопрос, который Шварц ставит. Если вы хотите победить дракона, то нужно обратиться внутрь себя. Потому что самый страшный дракон сидит в вас самих.
И преодолеть себя. Да. Ну и вот, кстати, Шерли Манн себя преодолевает. Угу. Тоже, он тоже, в общем-то, поднимает свой голос. И даже... Но отчасти даже и Генрих, у него же тоже, когда он сомневается, он спрашивает, а вот, ну, может быть, что тогда? То есть нет в них вот такой вот, как сказать, деревянности, заточенности под одно.
Но Шварц все-таки любит людей и верит в то, что люди могут обернуться и могут, скажем...
Ну, так на то он и сказочник.
Могут. И вообще у Шварца, несмотря на его грустную иронию, несмотря на то, что у него, ну, они действительно полны такие пьесы, с одной стороны, полны юмора, при этом они полны трагизма, да, он все равно какой-то светлый концов, все равно добро должно побеждать. Эта сказка должна быть сказкой. Но при этом эта сказка, мы понимаем, что она вот на полутонах Евангелия, да, евангельских вот таких сюжетов и евангельских каких-то идей существует.
Да, да? Конечно. То есть,
вот Шварц вообще считает, что невозможно без, невозможно без внутреннего преображения что-то сделать. Иначе ты столкнешься с тем же самым драконом, ты столкнешься с тем самым тоталитаризмом.
Получается, что кому-то надо сделать шаг вперед,
да,
и кто-то вот становится такой фигурой.
Да, дорогие друзья, мы продолжаем говорить про Евгения Шварца. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, и через 20 секунд мы будем говорить про другую пьесу Шварца. Это пьеса «Тень», написанная в 1940 году, то есть это еще до войны. И, собственно говоря, вот эта пьеса как раз входит в его вот трилогию «Голый король», «Тень» и «Дракон». Это трилогия Евгения Шварца о власти. Что же, о чем пьеса «Тень», мы поговорим буквально через 20 секунд.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем разговор сегодня о драматургии Евгения Шварца, и сейчас мы будем говорить про пьесу «Тень». Мы, кстати, не поговорили про экранизацию «Дракона», наверное, да? Угу. Ну вот экранизация «Дракона» известная, это «Убить дракона» Захарова и Горина. Горин как автор сценария и соавтор с Захаровым.
Да, довольно Захаровым. Сильно переписали они.
Вот как ты относишься к этой вообще, к «Убить дракона»?
Мне нравится. Я вообще люблю захаровские экранизации. Ну, там и актеры великолепные. Ну, хороший режиссер, действительно. Да, он несколько... ну, во-первых, он убрал в значительной степени сказочность. То есть эти говорящие животные, ковры-самолеты, все такое более-более реалистичное. Ну, да, это смотрится...
И мне кажется, он «Убить дракона» стал таким конъюнктурным высказыванием в 90-х таким.
Ну, там, значит, есть там, эти моменты, да.
Да, там ссылка на Брежнева, на там, значит, Хрущева, на советскую вот, там, тоталитарную систему, а мы-то теперь можем высказаться и так далее. Вот как-то это все...
Ну,
на, мой взгляд, как раз смысл Шварца очень сильно нивелировал, то есть очень сильно исказил.
Ну, он их, да, вот привязал к конкретной обстановке, чего Шварц избегал всеми возможными способами. Потому что у него как раз вот этот уход в сказочность, это его прием. И да, Захаров здесь, ну, изменил, но это хорошо показывает, насколько вот великолепный сюжет сам, что как его ни крути, как его ни меняй, он все равно остается блестящим сюжетом.
Да, да, согласен. Шварца очень надо умудриться испортить. Так, «Тень», пьеса Евгения Шварца «Тень», написана в 1940 году. И вот очень удивительно, что «Дракон» не, так и не поставлен. В 60-м году mm-hmm. только был поставлен «Дракон». И сейчас я, кстати, «Дракона» видел в театре на Юго-Западе. Виктор Авилов играл, соответственно, Ланселота, покойный Виктор Авилов, и Валерий Романович Беликович, художественный руководитель театра, играл «Дракона». Ну, это как бы классическая пара театра на Юго-Западе, Валерий Романович Беликович и Виктор Авилов. Вот с них начинался театр на Юго-Западе. Оба, к сожалению, уже скончались, да, Виктор Авилов раньше, вот Валерий Романович в 2016 году. Вот. Да. И это действительно уникальный был такой дуэт, и интересный, и я бы посоветовал, есть записи этого спектакля, я поэтому посоветовал бы посмотреть, да, именно эту постановку. Мне кажется, она наиболее аутентична.
То есть
она
он прям по тексту, да?
Идет текст, там, там кот Машечка, это просто великолепно.
Вот это интересно, потому что, конечно, Захар прям вот и переделал, и вот ты не можешь даже в голове отделить текст шварцевский от экранизации Захара. Они так-то сильно переплетаются, что не всегда помнишь даже цитаты. Откуда эта цитата? Да, из пьесы или из фильма?
Или из фильма, да. Может ли Ланселот убить дракона? Может, но не Ланселот и не убить, а не дракона. Да. Вот эти все оттуда. Итак, пьеса «Тень». У нее тоже есть две экранизации у пьесы «Тень». Но мне кажется, все-таки о пьесе немножко поговорим. Что в этой пьесе происходит? Чем интересен главный герой? Там же главный герой — молодой ученый Христиан Теодор. Итак, что там вообще происходит в этой пьесе?
Молодой ученый Христиан Теодор попадает в сказочную страну.
И в сказочный город.
В сказочный город, в сказочную обстановку. И узнает о том, что тут есть принцесса, которая инкогнито скрывается в городе, ищет свою любовь. И вот он видит таинственную незнакомку, которая, скорее всего, окажется той самой принцессой.
Сейчас прям слил вообще весь эффект этой пьесы.
Опять же, а вот что, попробуем без спойлеров рассказать
пьесу? Не-не-не, не без спойлеров, а в том что, плане, что, мне кажется, там все тоньше и сложнее у Шварца. Да, там был король, который Людовик IX мечтательный, папа, собственно, этой Луизы, который скончался, оставил завещание о том, чтобы она не выходила за принца, потому что они дураки. Вот,
папа Кару знал жизнь не понаслышке.
Да-да. Там есть аннунциата, такая героиня, с которой сталкивается, собственно, наш Христиан Теодор. И надо запомнить Христиан Теодор, потому что, конечно же, это ссылка на двух сказочников. Это Ганс Христиан Андерсен и, соответственно, одно из имен Теодора, это одно из имен, конечно же, Гофмана. Да? Поэтому два таких сказочника намекают на то, что гофмановская, гофмания, можно так говорить, да? Гофмановский мир, такой очень полный странных, вообще мистических, иногда инфернальных созданий, типа крошки Цахиса, да,
гофмановского. Таких очень неоднозначных.
Да, неоднозначных.
Гофман, как раз одна из его особенностей, что у него нет такого прям деления на добро-зло, и ты, читая, даже не очень понимаешь, добрый это персонаж, злой ли это персонаж.
Ну, давай так вот быстренько фабулу дальше, крутани.
И дальше ученый совершает роковую ошибку. Он говорит тени.
Своей собственной тени.
Да, отправляйся к принцессе, расскажи ей о том, как я ее люблю. И тень подчиняется. Они же в сказочной стране, сказочные обстоятельства. И тень обретает собственное тело и начинает плести интриги против своего бывшего хозяина.
Более того, тень захватывает власть в этом городе. Но да. Этот город, как оказалось, не так-то прост. Аннунциата, девушка, с которой он знакомится, главный герой Христиан Теодор. При этом тень же все наоборот. Да? Он же думает, Христиан Теодор, что он хороший человек, и поэтому тень будет хорошей. Она-то как раз воплощение всего того нехорошего, что в Христиане Теодоре может быть. Да? И называется-то он себя Теодор Христиан, да?
Да.
И, в общем, начинает захватывать власть. Там, там вообще город полон злых людей, там куча людоедов. Да.
Злых сказочных существ.
Да, злых сказочных существ.
И добрых. Существ. Нет, там люди как люди. Квартирный вопрос их испортил.
Да. Вот. Ну, собственно, главный герой Христиан Теодор начинает противоборство с тенью, и каким образом он, кстати, проигрывает или выигрывает.
И опять же, он проигрывает, но тем самым и выигрывает.
Выигрывает. И каким образом это?
То, что ему отрубают голову, ну и, соответственно, и у тени тоже. Голова слетает с плечи. Приходится воскресить.
Да, там есть еще один очень интересный персонаж. Это доктор, который открыл как раз-таки живую воду. Да?
Да. Мир-то сказочный.
Да, и с помощью этой живой воды, собственно, воскресает.
Но живая вода действует только на добрых людей.
Да, на добрых,
тень...
да.
Нельзя.
Поэтому ее запретили, кстати, вот это открытие. Да? Вот, ну, как-то, если коротко говорить об этой пьесе.
И, если всех запутать, потому что столько всего такого и странного, да.
Так вот, скажи-ка, формально это сказка, но почему так трудно жить в этой сказке? Почему хорошим людям там так плохо?
Так в сказке-то не всегда бывает. А почему мы считаем, что сказки, они добрые, хорошие? Даже вот у Андерсона-то девочка со спичками.
Ну, девочка со спичками, во-первых, не сказка. Это раз. Это святочный рассказ.
Да и «Русалочка»
вот.
Тоже.
Вот. Ну, другое
если
дело,
брать
что у него...
диснеевскую экранизацию.
Грустные сказки, это ладно, да.
Так народные сказки тоже не очень-то веселые.
Да, народные еще хуже, да. Mm-hmm. Так что вполне себе.
Ну, тут опять же вот это вот шварцевское отношение к людям. Люди, они вроде бы стремятся к чему-то хорошему, но жизненные обстоятельства складываются так, что им приходится делать выбор. И кто-то делает выбор помогать герою, а кто-то делает выбор помогать тени. И там же еще вот эта вот певица Юлия, которая ей симпатичен, молодой ученый, она хочет ему помочь, но она также хочет сохранить свою карьеру певицы, и поэтому она его фактически предает.
Ну, там вообще она поет крамольную песню, что там не нужно терять своей главы, да, перед тем,
да,
перед
ним. Да, еще и издевательски предает, да. Ну, вот.
То есть там, ну,
там всех жалко. Или там начальник городской стражи, который ходит переодетый среди толпы и, значит, слушает, не говорит ли то крамолы, но при этом он оставляет на ногах сапоги со шпорами, чтобы было слышно, что он идет, извини, шпорами. Ну, когда говорят, что вот-вот, он говорит, да я просто не хочу слушать всех этих гадостей.
Нет, вообще очень интересно, там же два министра, министр премьер-министра, министр финансов, которые там тоже плетут интриги, друг с другом там воюют, и, собственно, они-то якобы такой против заговора.
Ну, они пользуются да, тем, что вот этот вот ученый, он же добрый человек, от него неизвестно, чего ожидать, а тень нам понятно, тень он злой, он такой же, как мы, он коварный, хитрый, мы с ним разберемся.
Ну, очень интересно, почему так пугают, почему ученый Христиан Теодор так пугает вот этих интриганов?
Так потому что, когда появляется светлый человек, освещает все вокруг. Вот тут-то вы как у Зощенко, да, появилось электричество в коммунальной квартире, вот тут-то мы все и увидели. И лампочку сразу же разбили, конечно. И вот-вот абсолютно та же самая история.
Смотри, значит, очень интересный диалог между... Не диалог, а вообще вот, скажем, вообще дружба, что ли, между доктором. Ведь доктор положительный персонаж. Просто он разочаровавшийся положительный персонаж.
Да.
Он же пытался воевать с министрами, он пытался воевать вот с руководством. Вот он пытался это все делать.
Да.
И потерпел поражение и говорит, ну и не надо, да?
И вот это его все пройдет. Он говорит, вот у меня то-то, доктор. Он говорит, пройдет.
Нет, он говорит, я перестал бороться пройдет. И стал, слава богу, да, и все хорошо, да.
Потому что там мой Христиан Теодор говорит, а вот махните рукой, и все будет хорошо.
Вообще, что такое тень? Вот образ тени.
Вот это вот очень интересный вопрос. Потому что мы Христиан Теодор видим все-таки человеком-то хорошим с самого начала. И почему его тень оказывается такой... отрицательный, такой мерзкий. Вот действительно, ну, вообще, если уж там погружаться в психоанализ, мы знаем, что тень — это вот негативная сторона.
Ты сейчас в юнгианство уйдешь, да-да-да.
Но вот тут-то как раз... Тень — это то, что человек отбрасывает, когда на него что-то светит. И вот если ты оказался в сказочной стране, вот такой вот специфичный, то что ты отбрасываешь, то, что... Отбрасываешь, кстати, хорошее тут. тема, то, что вот ты выкидываешь из себя то, что ты пытаешься жить в себе, это, ну, оно реализуется, проявляется и становится чем-то страшным.
Почему это страшное? Вот по сути ведь о чем здесь ну, размышляет сам Евгений Шварц? О том, что человек не готов с самим собой встретиться, с тем злом, который может быть в нем.
Ну, почему? Ну, почему? Он идет навстречу смело, он бросает вызов. Тут скорее может быть о том, что сказать, вот эта вот среда сама, вот это вот общество человеческое, которое искажено, потому что тень, как легко тень вписывается, быстро находит путь наверх, причем, соблазняет принцессу с какой простотой и легкостью, как принцесса ему легко доверяется. Вот это вот то, что вся обстановка построена так, что для тени здесь ну, идеальная среда, а для христиан Теодора здесь среда кислотная. А вот почему так, это уж я не знаю.
Есть две экранизации «Тени». Это экранизация, советская экранизация Олегом Далем, там, да, и экранизация 90-х годов, там, где, собственно, Христиан Теодор и «Тень», собственно, играет Константин Райкин. Райкин. Вот какая из экранизаций тебе ближе, интересней? Чем они интересны вообще?
Ой, экранизации, они достаточно сильно отличаются друг от друга. «Тень» такая классическая с Далем, она более сказочная, они такие приглушенные тона, она больше в трагедию уходит. В ней все такое несколько степенное, классическое, постановка вся в декорациях.
Ну почему? У него там очень много буфонады, например, в этой постановке, да?
Ну это буфонада, опять же, театрализованная. Вот, а постановка 90-х годов, она вся яркая, красочная, там много натурных съемок, там Константин Райкин блестяще играет тень, и не сказать, чтобы очень уж убедительно играет Христиан Теодор. Все-таки он такой какой-то...
Слушай, мне кажется, вообще вот такого убедительно положительного персонажа очень сложно сыграть.
Да, даже Далю это не очень-то удается, хотя у него вот хорошо и другое получается. Вот насколько Райкин блестящ в роли тени, настолько он как-то вот невзрачен в роли положительного персонажа. Но у него такой типаж актерский. Ему...
Не, ну почему, слушай?
У него типаж яркий, харизматичный. А вот Христиан Теодор, он не яркий.
Видишь, у Райкина получается очень положительный персонаж. Например, там, он очень хорошо играет вот, какую-то человеческую трагедию, например.
Да, вот здесь вот, ну, мне кажется... Нет, опять же, не говорю, что прям не получилось. Ну, нормально, но просто тень прям вот... крадет все время, крадет все пространства. И, конечно, замечательные актеры и там, и там. И, да, в новой там больше музыкальных номеров, и там больше, да я говорю, вот больше вот такого вот яркости, китча, она такая более, ну вот, более яркая, действительно. Но посмотреть, мне кажется, стоит и ту, и другую. Просто, опять же, оценить, насколько гибок текст Евгения Шварца. В данном случае текст и там, в общем-то, близок к пьесе. Но насколько по-разному выглядят две экранизации.
Вот скажи мне, о какой власти вообще говорит Шварц в «Тени», в пьесе «Тени»? Если в «Драконе» понятно, что это власть, да, там грех, это тоталитаризм и так далее, какая-то такая система подавления человека.
Тут, может быть, значительно власть привычки, власть тщеславия.
Ну, мне кажется, это то, что та же самая власть с твоей греховной природы, да, с которой сталкивается человек, да, которая очень быстро порабощает людей и при этом разрушает людей изнутри. Да.
Там, кстати же, еще вот говоря о двух экранизациях, Ниёлова играет Аннунциату в старой экранизации и Юлию в новой. И вот вам, пожалуйста, пример. Вот тоже можно так вот, что Юлия когда-то была молодой...
Аннунциатой?
Да.
Ну да, есть какой-то такой параллель. Олег, ну и под конец. Посоветовал бы ты читать пьесы Шварца или посмотреть постановки в театре?
Да и то, и другое.
Ну, изначально.
И прочитать. Вот. Значит, лучше с пьес, чтобы потом оценить, насколько далеко режиссер ушел от оригинала или насколько он близко ему соответствует.
Чем хороши пьесы Шварца, по-твоему?
Потому что они читаются прям вот... Читаешь, не можешь оторваться. Они интересные, они тонкие, они сложные. Они есть над чем подумать.
Но при этом, ну, сложные не по восприятию, сложные по каким-то смысловым, да, да, наполненности. Да, да, я тоже присоединюсь к коллегу, я посоветовал бы почитать, и не только. И «Голый король», у него очень много, ну, «Обыкновенное чудо», конечно же. Да. Они полны горькой иронии, но при этом, что мне нравится в пьесах Шварца, через эту горькую иронию всегда прорывается любовь к человеку, да, и вера в человека. Да. Так часто разочаровывавшая Евгения Шварца, но он все равно, как добрый сказочник, говорит, а я все равно в вас буду верить, а я все равно верить, потому что, конечно же, ученый Христиан Теодор, он уже не тот наивный мальчик, который был, когда пришел в этот город, он становится, его вера в людей подрывается, все-таки он видит, но он все равно продолжает верить в этих людей, он все равно продолжает быть вот этим самым героем. Поэтому, мне кажется, это очень здорово, и большое спасибо, Олег, что пришел сегодня поговорить про очень важные вещи. Спасибо, дорогие друзья, каждый понедельник 16:00 мы говорим о книгах. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.